Это раз. В пальце крепко въелась типографская краска, а стало быть, и вправду газетчик. Каждый день сотни номеров через свои руки пропускает. Это два.
Да мало ли мальчишек торгуют богомольцем, не выдержал я. Я слышал, что этот бульварный листок в Москве расходится чуть не по 100 000 в день.
А еще у мальчишки на левой руке было 6 пальцев. Не приметили? И это 3.
Невозмутимо закончил Фондорин.
Вчера вечером мы с Масой обошли все 10 пунктов, где газетчики московского богомольца получают свой товар, и без труда выяснили личность интересующего нас субъекта. Правда, пришлось его немножко поискать, а когда нашли, то еще и побегать. Но от нас с Масой убежать довольно трудно, в особенности такому юному созданию.
Господи, как это просто! Вот первое, что пришло мне в голову. Действительно нужно было всего лишь получше приглядеться к посланцу похитителей. «Что же он вам рассказал?» — нетерпеливо спросил я.
«Ничего интересного»,
— ответил Фондорин, подавив зевок.
«Самый обычный Сенька. Зарабатывает продажей газет на кусок хлеба, да еще на водку своей пьющей мамки. С уголовным миром никак не связан. Вчера его нанял какой-то дядька, посулил татарешницу, объяснил, что надо делать. Пригрозил брюхо распороть, если что напутает. Сенька говорит, дядька серьезный, такой взаправду распорит».
«А что еще он про этого дядьку сказал?» — с замиранием сердца спросил я. «Как он выглядел? Как был одет?»
«Обыкновенно»,
— мрачно вздохнул Фондорин.
«Видите ли, Зюкин, у нашего с вами юного знакомца очень небольшой лексикон, и на все вопросы ответ «обыкновенно», и «а кто его знает?» Единственная установленная примета нанимателя — мордатый. Боюсь, это нам мало чем поможет. Ладно, пойду немного отдохну. Когда придет весточка от Линды, разбудите».
И ушел к себе. Неприятный человек. А я все не решался далеко отойти от телефонного аппарата, что стоял в прихожей. Расхаживал взад-вперед, стараясь сохранять вид строгой задумчивости, но слуги уже начинали поглядывать в мою сторону с явным недоумением. Тогда я встал у окна и притворился, что наблюдаю, как лорд Бенвилл и мистер Карр, оба в белых брюках и клетчатых кепи, играют в крикет. Собственно говоря, они не играли, а с весьма кислым видом прогуливались по крикетной площадке, причем милорд беспрестанно что-то говорил, кажется, все больше сердясь. Наконец он остановился, обернулся к своему спутнику и пришел в истинное неистовство. Замахал руками, а раскричался так, что даже мне через стекло было слышно. Никогда раньше не видывал, чтобы английские лорды вели себя подобным образом. Мистер Карр слушал со скучливым видом, нюхая свою крашеную гвоздику. Фрейби стоял несколько в стороне, на господ не смотрел вовсе, а покуривал трубку. Под мышкой у батлера были зажаты 2 деревянных молотка с длинной ручкой. Вдруг лорд Бенвилл выкрикнул что-то особенно громкое и влепил мистеру Карру звонкую пощечину, от которой у сего последнего слетела кепи. Я обмер, испугавшись, что британцы сейчас затеют прямо здесь, на лужайке, свой варварский бокс. Но мистер Карр лишь кинул цветок под ноги милорду и пошел прочь. Его светлость простоял на месте не более нескольких мгновений, а потом бросился вдогонку за своим сердечным другом. Догнал, схватил за руку, но мистер Карр рывком высвободился. Тогда милорд бухнулся на колени и в такой неавантажной позе засеменил за побитым. Фрейби, позевывая, двинулся следом со своими колотушками. Я не понял, что у них там произошло, и, честно говоря, мне было не до их английских страстей. К тому же мне пришла на ум отличная мысль, освобождавшая от прикованности к телефону. Я послал за старшим из агентов и попросил его сменить меня в прихожей с тем, чтобы при звонке от похитителей за мной немедленно послали в оранжерею. Кажется, описывая Эрмитаж, я забыл упомянуть о самом приятном помещении этого старого дворца. Застекленном зимнем саде, выходившем своими высокими окнами на Москву-реку. Именно это уединенное и располагающее к задушевной беседе место я избрал для того, чтобы исполнить дело, мучившее меня уже 4-й день. Следовало преодолеть проклятую застенчивость и сказать, наконец, бедной и страдавшейся мадемуазель Деклик, что ей не из-за чего так казниться. Ведь откуда ей было знать, что за кустами спрятана еще одна карета? Ведь даже сам хитроумный Фондорин, знавший о докторе Линде, и тот не догадался. Я велел Липсу накрыть в оранжерее столик на 2 прибора и послал к мадемуазель спросить, не угодно ли ей выпить со мной чаю. В Петербурге мы частенько сиживали так вдвоем за чашкой другой доброго кяхтинского алонга. Уголок я выбрал славно, совершенно закрытый от остальной части оранжереи пышными кустами магнолии. Пока ждал гувернантку, очень волновался, подбирая правильные слова, недвусмысленные, но в то же время не слишком навязчивые. Однако, когда мадемуазель пришла, печальная, в строгом темно-сером платье, с шалью на плечах, я не решился так сразу приступить к щекотливой теме. «Смешно», — сказал я, откашлившись. «И здесь сад, и там». Я имел в виду, что мы сидим в зимнем саду, а за стеклом тоже сад, только натурально.
«Да»,
— ответила она, опустив голову и помешивая ложечкой чай. «Напрасно вы...» Вырвалось у меня, но тут она подняла голову, взглянула на меня своими блестящими глазами, и я закончил не так, как намеревался. «Тепло оделись. Сегодня совсем летний день, даже жарко». Ее взгляд погас.
«Мне не жарко»,
— тихо проговорила мадемуазель, и мы оба замолчали. Из-за этой тишины все и произошло. В оранжерее раздались шаги, и донесся голос Ксении Георгиевны.
«Да-да, Эраст Петрович, здесь в самый раз. Никто не помешает».
Я хотел отодвинуть стул и подняться, но мадемуазель де Клик вдруг сжала мне пальцами запястье, и от неожиданности я окоченел, потому что за все время нашего знакомства подобным образом она дотронулась до меня впервые. Когда же я пришел в себя, было уже поздно подавать голос. Дело между ее высочеством и Фондориным зашло слишком далеко.
«Что вы хотите мне сообщить?»
Негромко и, как показалось, настороженно спросил он.
«Только одно»,
— прошептала в ответ Ксения Георгиевна, но так ничего и не прибавила. Лишь раздался шорох ткани и легчайший скрип. Обеспокоенно я раздвинул пышные листья и обмер. Ее высочество, привстав на цыпочки, это скрипели ее башмачки, вот что, обнимала Фондорина обеими руками за шею и прижималась губами к его губам. Рука сыскного советника была беспомощно отставлена в сторону, пальцы сжались, потом разжались и вдруг, словно решившись, взметнулись вверх и принялись гладить Ксении Георгиевне нежно затылок с распустившимися прядками светлых волос. У самого моего уха раздалось учащенное дыхание. Эта мадемуазель, тоже раздвинув ветки, смотрела на целующуюся пару. Меня поразило странное выражение ее лица, брови, как бы приподнятые в веселом удивлении, подрагивающая полуулыбка на устах. От двойной скандальности ситуации, самого факта поцелуя и моего невольного подглядывания, меня бросило в холодный пот. А моя сообщница, похоже, никакой неловкости не чувствовала. Лапзание длилось долго, очень долго. Я не предполагал, что возможно целоваться без всякой передышки в течение столь продолжительного времени. Впрочем, на часы я не смотрел, и, возможно, ожидание показалось мне таким нескончаемым из-за кошмарности происходящего —